Коробейниковой, а метеорологи информируют о том, что сейчас в российской столице плюс 18, облачно с прояснениями, давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность 77%. Днем ожидается повышение температуры до 29 градусов, переменная облачность и небольшой дождик. Продолжаем программу «Время свободы». Преступления против иностранных граждан в России совершаются все чаще. По словам представителя МВД Алексея Савина, в этом году гости России, в основном граждане стран СНГ, становились жертвами правонарушителей на 10% чаще, чем в прошлом. Проценты эти выражаются в кражах и разбойных нападениях, но чаще всего в преступлениях, совершенных по мотивам национальной нетерпимости, рассказывает Любовь Чижова.
Преступления, связанные с иностранцами, учитываются в МВД особым образом. К примеру, в милиции как-то подсчитали, что каждое пятое преступление в России совершает гражданин Узбекистана, каждое шестое – Таджикистана, а каждое седьмое – приезжий с Украины. Составлен также рейтинг преступлений, на которые идут иностранцы. Подделка документов, кражи, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, разбойные нападения, убийства и так далее. Сами иностранные граждане, в основном выходцы из стран СНГ, страдают от тех же самых правонарушений. Но и тут есть особенность. Они чаще всего становятся жертвами националистов, говорит генерал-майор милиции Алексей Савин.
Проводятся профилактические беседы с лидерами, членами таких молодежных объединений, в том числе с участием их ближайших родственников. Разъясняются возможные последствия их деятельности и меры уголовной ответственности за содействие экстремистской направленности. Осуществляются мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, распространяющих печатную продукцию и иные материалы, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной розни. Проверяются торговые предприятия, склады и типографии на предмет выявления издания или распространения печатных аудио-видеоматериалов, содержащих информацию экстремистской направленности. В местах проживания и концентрации иностранцев регулярно проводятся мероприятия профилактического характера.
Кроме нападений скинхедов, иностранные рабочие, которых в России, по разным данным, от 5 до 10 миллионов человек, часто страдают от незаконных действий своих работодателей, и россиян, и соотечественников. В милицию, как правило, не жалуются, потому что находятся в стране нелегально, говорит Владимир Химаныч из правозащитной организации «Свобода воли».
Особенно вот те, кто работают на стройках в Москве, находятся на нелегальном положении, и это делает их вдвойне беззащитными, в том числе и против преступлений, например, со стороны работодателей. Очень часто бывает так, что какая-то бригада, которая устроилась на работу куда-то, она отрабатывает месяц, второй, третий месяц, потом ей зарплату не выплачивают. То есть, когда она сделала какой-то объем работ, она обращается, наконец-таки, когда же будет зарплата, зарплаты нет. Очень часто после этого ниже соотечественники начинают им угрожать. То есть, те, кто более устроился, те, кто их нанимал на работу, начинают им угрожать, говорить, что или вы как бы вот эту тему прекращаете поднимать, можете еще заработать в другом месте, либо как бы вот в отношении вас может быть какое-то совершено нехорошее действие. То есть это достаточно частая ситуация, когда вот такие потерпевшие обращаются в правозащитные организации.
Говорил правозащитник Владимир Химаныч. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Общество анонимных алкоголиков России в августе отмечает свой 20-летний юбилей. Всемирная организация в России состоит из 320 групп в 120 городах по всей стране. В конце августа анонимные алкоголики проведут свою всероссийскую встречу, посвященную юбилею, на которую поделиться своим опытом приедут алкоголики из США, Франции, Англии и Финляндии. Есть предложение сегодня поподробнее остановиться на этой чрезвычайно важной теме. Все-таки алкоголизм представляет серьезнейшую угрозу человечеству. Это совершенно очевидная вещь. И предлагаем вам, уважаемые слушатели, в прямом эфире сегодня ответить на вопрос, а какие методы борьбы с алкоголизмом знаете вы? Повторю телефоны, по которым вы можете отправлять свои послания, свои варианты ответов. В Москве 96143, это пейджинговая связь, и смс-связь 8-903-743-2801, 8-903-743-2801. Рассчитываю на вашу активность. Ну а продолжает нашу утреннюю программу «Обзор свежей российской печати». Я приветствую в студии коллегу Валерию Шабаеву. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий. Дмитрий. Главная тема, абсолютно безусловно, главная тема публикации в сегодняшних газетах – это салон «Макс-2007», который, как утверждает российская газета, обещает стать рекордным по количеству участников. Это не только выставка и аэрошоу мирового класса. «Макс» стал главным авиационным праздником нашей страны. «Известия» цитируют заявление Владимира Путина, который открывал 8-й авиакосмический салон. Можно сказать, что первый день праздника более чем удался, полагает издание. «Рособоронэкспорт» подписал контракт с Индонезией на поставку 6 многоцелевых боевых самолетов, 3 Су-27 и 3 Су-30. По мнению экспертов, общая сумма контракта составляет $330 миллионов. Если другие дни будут такими же урожайными, то «Макс» может стать реальным конкурентом французскому «Ле Бурже» и английскому «Фарнборо». «Ведомости» продолжают тему, и издание полагает, что пока все же, тем не менее, контрактов заключено немного. Собрано их на сумму порядка $1 миллиарда в общей сложности. Зато героем вчерашнего дня стал Внешэкономбанк. Он инвестирует несколько сотен миллионов долларов в развитие авиационной промышленности, в частности, в покупку акций Объединенной авиастроительной корпорации. Ну, скажу еще, что «Макс-2007» стал темой публикации на первых полосах и даже темой дня в газете «Газета», «Коммерсант», «Время новостей», «Московский комсомолец» и «Независимая газета». Причем последние два издания особое внимание уделяют участию Владимира Путина в мероприятии. Вот «Независимая» пишет, что президент посмотрел на демонстрационные полеты российской авиации, поднял в воздух сухой супер Джет-100, который оказался тренажером, поцеловал китаянку, встретился с премьер-министром Украины, а после окончания мероприятия Путин и его главный спутник, первый вице-премьер Сергей Иванов, захотели мороженого и хот-догов, но поесть им не удалось. Московский комсомолец тоже сокрушается, что президент остался голодным, ну а «Коммерсант» еще пишет о том, что тем не менее за 3 часа, проведенных на выставке, помимо всего перечисленного, Владимир Путин успел обойти почти все павильоны. Ну, вот это вот одна, это главная тема. И есть еще одна тема тем, конечно, в сегодняшних изданиях. Это «Москва в дыму». Сколько будет продолжаться гарь? Комсомолка утверждает, что никаких улучшений ждать оснований нету.
Пожары в основном на севере, да? На севере, на северо-востоке.
Наоборот, юг, юго-восток, юг, да? Рязань, Тула, где-то уже в Шатуре, где-то в Егорьевске, но там очаги, а большие пожары вот там. Сильный смог окутал вчера столицу, пишет «Новое известие». В задымленном воздухе сильно превышено допустимое содержание угарного газа, других загрязняющих веществ. Москвичи винят во всем торфяники в области. Однако вот подмосковная МЧС заявляет, что эти пожары не могли дать такого большого количества дыма. Руководство областных спасателей винит задымление московских автолюбителей. Так что вот видите, еще и такие вот варианты существуют. Ну, и дается масса медицинских советов, как бороться вот с этой напастью.
Ну, вот это как раз чрезвычайно важно, да, абсолютно верно.
Во всяком случае, может быть, даже не открывать окна, занавешивать окна мокрыми какими-то марлями, тряпками, поменьше выходить на улицу, поменьше двигаться, в общем, вести вегетативный образ жизни.
Ну, вот сегодня и завтра ожидается небольшой дождик, возможно, хоть это как-то нейтрализуют, что ли.
Дай бог, но пишут, что пожара едва ли, потому что дожди не будут такими продолжительными, это будут не очень сильные дожди.
Да, но жара, тем не менее, продолжится. Так да. Что есть опасения, что все эти пожары торфяников продолжатся и далее. Спасибо, Валерий. Сегодняшние российские газеты просматривают внимательнейшим образом Валерия Шабаева. Жду вас через полчаса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу 4 сотрудников МВД. Их обвиняют в получении взятки и организации прослушивания телефонных переговоров в интересах бизнесмена Евгения Славинского. В Петербурге во вторник прошла акция против принудительной психиатрии. Воздушное пространство Грузии трижды нарушалось в начале августа военным самолетом, пересекшим границу со стороны России. Об этом говорится в заключении группы международных экспертов, обнародованном Министерством иностранных дел Грузии. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. Культовые бренды социалистической эпохи, каким из них удалось выжить после распада Советского Союза, обсуждает тему Джугас Паршонис, журналист из Литвы Томаш Биелецкий, корреспондент газеты «Выборча» из Польши, и Алексей Аронов, автор статьи «Товары молодости нашей» в газете «Известия». Ведет программу Елена Рыковцева. Программа начинается в 11 часов 7 минут, повтор в 15 часов 7 минут, время московское. Переходим на наших волнах теперь к спортивной информации. В России продолжается предолимпийский квалификационный ватерпольный турнир среди женских команд. На этом турнире будет разыграна одна путевка на Олимпиаду в Пекине. Вчера начались соревнования в группе А. Команды Италии и Греции сыграли в ничью 8-8, а испанки одержали победу над соперницами из Украины 18-7. Ну а в группе Б лидирует сборная Венгрии, которая имеет 100% результат после двух туров. Вчера венгерские ватерполистки нанесли поражение соперницам из Чехии 15-6. Второе и третье места делят команды России и Голландии, имеющие по 4 очка после двух матчей. Россиянки вчера отдыхали, а сборная Голландии выиграла у команды Германии 11-7. Но у сборной России лучше дополнительные показатели. В Южной Корее продолжается чемпионат мира по футболу среди юношеских команд. Возраст футболистов до 17 лет. В группе А команды Того и Перу голов друг другу не забили 0-0. Коста-Рика взяла верх над Южной Кореей 2-0. Здесь впереди сборные Коста-Рики и Перу, набравшие по 4 очка. У команды Того 2 очка. Футболисты Южной Кореи очков пока не набрали. А в группе Б оба матча завершились вчера с убедительным преимуществом победителей. Сборная Англии выиграла у команды Новой Зеландии 5-0, а бразильцы разгромили сверстников из Корейской Народно-Демократической Республики 6-1. Бразилия впереди имеет 6 очков, на втором месте Англия, которая набрала 4 очка. У команды КНДР 1 очко, сборная Новой Зеландии очков пока не набрала. А в Македонии продолжается еще один молодежный, на сей раз гандбольный мужской чемпионат мира. Возраст гандболистов до 21 года. И здесь неудачно выступает сборная России. В очередном матче россияне потерпели поражение от сверстников из Испании 26-28. Положение команд в этой группе таково. Впереди сборная Хорватии 7 очков, у Дании 6, Словения набрала 4 очка, столько же в активе сборной Испании, и Россия на предпоследнем месте, имея всего 1 очко. Замыкают турнирную таблицу сборная Южной Кореи, очков не набравшая. Остается совсем немного времени до старта последнего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Вчера прошел посев в женской части турнира. Первый номер получила бельгийка Жюстин Аннен. Из россиянок высший номер у Марии Шараповой, второй. У Светланы Кузнецовой 4-й, Анны Чеквитадзе 6-й, Надежды Петровой 7-й. А в мужской части соревнований под первым номером посеян, естественно, лидер мирового тенниса швейцарец Роджер Федерер. Второй испанец Рафаэль Надаль. Николай Давыденко получил 4-й номер. Михаил Южный имеет 11-й номер посева среди прочих. И сообщение в заключение. Для любителей футбола телекомпания НТВ Плюс объявила вчера, что только ее подписчики смогут увидеть ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик Спартак». Ответный матч. Общедоступный телеканал «Спорт» эту игру транслировать, увы, не будет. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час. Московское время 7 часов 21 минута. В продолжении утренней программы наша постоянная рубрика «Политика онлайн».
После недавней перепалки российских академиков с православной церковью, исследователи, наблюдающие за схваткой со стороны, решили еще раз проверить, насколько религиозен и православен народ российский. Обозреватель Сергей Черняховский на сайте «Газета.ру» проанализировал данные социологических опросов Левада-центра на религиозные темы за последние 5 лет. Цифры, по словам Черняховского, веселят и огорчают одновременно.
Церкви, конечно, виднее, можно ли быть православным и никогда не посещать храма Божьего. Но со стороны, как кажется, если и можно себе представить не ходящего в церковь кальвиниста, то не посещающий церковь православный, ну, это что-то совсем странное. Как, впрочем, и православный, посещающий церковь даже не каждый месяц. Есть в данном опросе и другие интересные цифры. Например, был вопрос, ходите ли вы к причастию. Так вот, в 2002 году на него отрицательно ответили 61% при 65% православных. Причащаются не реже раза в месяц 2%, несколько раз в год 6%, раз в год и реже 10%. А еще, и это полная феерия, 21% не смог ответить на вопрос, то есть просто не знали, причащаются они или нет.
Сергей Черняховский очевидно дает понять, что если авторитет церкви не силен, а она настаивает на своей популярности и важности, это означает, что православной церкви просто нужна власть, в том числе и административная.
Возникает обоснованное предположение, что церковники не наращивают, а теряют авторитет в обществе, и их нарастающее требование к государственно-правовому закреплению их роли в жизни общества свидетельство некой внутренней паники, ощущения утраты своих позиций. Признание того, что моральный авторитет недостаточен для поддержания своего положения, что нужны юридические директивные нормы, которые поставят церковников и над обществом, и над моралью. Нет на деле никакого доминирования православных в российском обществе. Есть клирики, есть церковники, есть спекулирующие на этом политики. Есть миллионы людей, себя православными называющих, потому что больше некем, но в Бога не верующих, хотя почему его нет, не знающих. И у церковников нет никаких ни оснований, ни прав спекулировать на стихийных и неосознанных самоназваниях не слишком в религиозном или антирелигиозном плане грамотных людей. В России конституционно закреплен светский характер государства, но не бывает так, чтобы государство было светским, а общество религиозным. Если конституционно закреплен светский характер государства, значит, конституционно закреплен и светский характер общества. Светское российское общество долго терпело неполиткорректное поведение церковников, но оно может на него и начать отвечать. Уверение церкви в том, что в стране доминирует православие – миф.
Однако, тем не менее, самоидентификация людей по религиозному принципу происходит, и социолог религии Николай Митрохин полагает, что здесь религиозное предложение встречает националистический спрос.
Для церкви, особенно для церкви как института, патриотизм действительно важен, поскольку значительная часть аппарата церкви и верующих довольно однозначно настроены в политическом отношении. Большая их часть являются русскими националистами с достаточно жесткими убеждениями, которые, в общем, ближе всего по идеологии вот, к Союзу русского народа или что-то в этом роде. Церковь стала для них прибежищем после 93-го года, особенно активно, когда русский национализм, его такой агрессивной интерпретации черносотенного плана, сошел с политической орбиты, показав свою несостоятельность и малую поддержку населения. Но в церкви эти люди ощутили себя адекватно, охотно влились в ее ряды и заняли многие позиции, особенно в сферах, которые касаются формулирования и пропаганды какой-то церковной идеологии.
Надо сказать, что антиклерикалы в остроте ответа религиозным людям тоже не стесняются. На одном из критикующих церковь интернет-сайтов представлена молитва «Отче наш», каждая строка которой отмечена либо копирайтом, либо знаком «торговая марка». Данила Гальперович, «Политика онлайн».
А теперь вернемся к событиям 16-летней давности, о победах и поражениях в борьбе с путчистами августа 91-го и их последователями. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым, соучредителем движения «Демократическая Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чем вам запомнился вот этот день, ночь с 20 на 21 августа 91 года?
Ну, насколько я помню, это была самая напряженная ночь. Была информация о том, что готовится штурм, и как потом мы выяснили, действительно он готовился, и он мог состояться. И депутаты собирались, как говорится, в такие группы, обсуждали. Я помню, такое собрание, оно было, по-моему, практически общее такое собрание в зале у нас. Вот мне запомнилось обсуждение вопроса, брать в руки оружие или нет. Вооружаться нам, всем депутатам, или нет. Я отстаивал такую точку зрения, что оружие уже мы, депутаты, не должны брать. Это, может быть, она и до сих пор еще, как мне сам кажется, до сих пор еще спорный. Но я помню, я твердо говорил за то, что мы, депутаты, пусть нам угрожает опасность, пусть нас могут арестовать, пусть нас могут даже расстрелять, но мы не должны брать в руки. Мы народные избранники, и мы выбраны не для этого. Не для того, чтобы воевать. Ведь эти солдаты, которые бы нас как бы арестовывали, они тоже часть народа, да? Не для этого мы выбраны, чтобы правы этими солдатами, ими кто-то командует, кстати говоря, они вынуждены, может быть, применять против нас оружие, нас арестовывать. И поэтому мы не должны их провоцировать своими собственными действиями. Точно свою логику я не могу вспомнить, но вот я выступал с этим. Другие депутаты выступали, конечно, говорили, дайте, надо взять оружие, надо защищаться. Там. Но, с другой стороны, конечно, я работал аргумент, что ведь на улице-то люди безоружные вокруг нас, те, которые стоят вокруг Белого дома, они же без оружия. Чего же мы-то будем вооружаться-то? Мы должны иметь одинаковую судьбу, я считаю.
Но кое-кого из защитников Белого дома тогда было оружие, судя по хронике, где даже виолончелиста Ростроповича был автомат Калашникова.
Ну, это было, не знаю, нет. Вы знаете, надо разделить все-таки публику, которая была снаружи Белого дома. Вот давайте их называть защитниками Белого дома. Там, по-моему, оружия никого не было. А внутри Белого дома, да, значит, там были люди с оружием, тоже были, так сказать. Я видел там из моего кабинета, там крыша была такая, ну, не самая вершина, так сказать, этого здания, но сложно устроена. И там я помню своего коллегу, который бегал с автоматом, как говорится, на крыше. То есть внутри Белого дома оружие раздавалось кому-то. В том числе и тому коллеге Ростроповича, с которым мы там сфотографировал в знаменитом этом историческом снимке.
Геннадий Бурбулис, ваш бывший коллега, впоследствии госсекретарь Российской Федерации, не находит оправдания пролитой крови.
Ну как можно гибель человеческую считать оправданной? Это была для нас и беда, и трагедия, и невосполнимая потеря. Но если представить, что на самом деле могло быть и какого масштаба испытания путчисты для страны вот тогда предложили, то возможно, что гибель троих наших коллег, молодых ребят, в данном случае, ну, оправдано не то слово. Вот она такая дорогая, священная наша потеря.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», а я повторю еще раз вопрос, связанный с темой сегодняшнего обсуждения и адресованный аудитории «Радио Свобода». Повторю, общество анонимных алкоголиков России в августе отмечает свой 20-летний юбилей, и сегодня мы принимаем ваши сообщения с ответами на вопрос, а какие методы борьбы с алкоголизмом знаете вы. Телефоны в Москве 96143 и 8-903-743-2801. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 19 часов 7 минут. Слушайте программу «Время гостей». Ее темы – День государственного флага Российской Федерации, символы власти в России, вчера и сегодня, параллели и вертикали. В обсуждении принимает участие старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории Российской академии наук Борис Колоницкий и писатель, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский. Ведущий программы – Виктор Резунков.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург. 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», следователи проверяют, был ли он в сговоре с двумя петербургскими анархистами Андреем Каленовым и Денисом Зеленюком, задержанными в субботу в рамках расследования этого дела. 13 августа в результате подрыва поезда Москва-Петербург пострадали 60 человек. В Дальневосточном высшем военном командном училище один из курсантов покончил жизнь самоубийством. Как стало известно сегодня, второкурсник застрелился в наряде 18 августа. Обстоятельства случившегося выясняются. В Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу четырех сотрудников МВД. Их обвиняют в получении взятки и организации прослушивания телефонных переговоров в интересах бизнесмена Евгения Славинского. В Петербурге во вторник прошла акция против принудительной психиатрии. По данным корреспондента «Радио Свобода», в пикете приняли участие 15 активистов Гражданской комиссии по правам человека. Поводом для пикета послужила недавняя насильственная госпитализация в психиатрическую больницу активистки Объединенного гражданского фронта в Мурманске Ларисы Араб. Воздушное пространство Грузии трижды нарушалось в начале августа военным самолетом, пересекшим границу со стороны России. Об этом говорится в заключении группы международных экспертов, которое обнародовано во вторник Министерством иностранных дел Грузии. Азербайджанско-российско-американские консультации по совместному использованию Габалинского радара пройдут в Баку в сентябре, сообщил глава азербайджанского МИД Ильмар Мамедьяров. Жизнь 19 южнокорейских заложников, оставшихся в руках талибов, висит на волоске. В конце прошлой недели переговоры с похитителями, которые вели афганские старейшины, закончились провалом. Талибы заявили, что теперь судьбу заложников будет решать их совет старейшин.
С новостями сегодня вас знакомит Ольга Коробейникова. А вот какая информация поступает от синоптиков. Сейчас в Москве плюс 19, облачно, с прояснениями. Давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность 73%, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Днем повышение температуры до 29 градусов и ожидается небольшой дождик. Будет дождик и завтра, вероятно, но... Завтра и послезавтра столбик термометра поднимется до 32-34 градусов. Ну а касательно уикенда, здесь наоборот резкое понижение температуры прогнозируют синоптики. В субботу плюс 26, ну а в воскресенье вообще 21 градус тепла. Теперь подробнее о теме сегодняшнего обсуждения. Общество анонимных алкоголиков России в августе отмечает свой 20-летний юбилей. Всемирная организация в России состоит из 320 групп в 120 городах по всей стране. В конце августа анонимные алкоголики проведут свою всероссийскую встречу, посвященную юбилею, на которую поделиться своим опытом приедут представители США, Франции, Англии и Финляндии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первые анонимные алкоголики появились еще в Советском Союзе в 1986 году. В 1987 уже официально из США в СССР попали первые книги и брошюры от американских алкоголиков. В Москве прошло первое собрание. Сейчас в России работают 320 групп анонимных алкоголиков. Всего же в обществе состоит несколько тысяч человек. Точной цифры у членов движения нет. Говорит исполнительный директор фонда обслуживания анонимных алкоголиков Константин. По правилам анонимности фамилии члены общества не называют и категорически отказываются сниматься и фотографироваться.
На сегодня более чем в 180 странах анонимные алкоголики проводят свои собрания, в том числе и в России. При этом надо отметить, что вообще говоря, даже каждая группа, которых сегодня 110 тысяч в мире, она вполне самостоятельна. Просто есть дела, которые сообща вместе делать проще, легче. И поэтому группы объединяются именно в вопросах обслуживания. Издание литературы, донесение наших идей до общественности и так далее и тому подобное. В конце концов, это выходит на национальный уровень и на национальном уровне тоже вполне самостоятельные структуры.
Согласно статистике, по данным на 2005 год, в России более 2 300 000 алкоголиков, зарегистрированных медицинскими органами. Употребление алкоголя считают причиной 72% убийств и 42% самоубийств.
Лучший способ сохранить собственную трезвость – это помогать обрести и поддерживать ее кому-то другому. Собственно говоря, на этом построена работа всего нашего общества, анонимных алкоголиков. Плюс так называемая программа 12 шагов, которая выработана, не изобретена, не откуда-то взята, а выработана чисто эмпирическим путем самими же алкоголиками на основе опыта, потом, кровью, иногда жизнями.
Далеко не каждый член общества анонимных алкоголиков действительно перестает пить после посещения лекций и семинаров. По данным Константина, приблизительно половина обратившихся встает на путь трезвости, остальные испытания не выдерживают и уходят. Трудно подсчитать и время, необходимое для выздоровления. Кому-то достаточно одного дня, кому-то не хватает и нескольких лет. Для российских членов общества характерна суперанонимность. Про движение практически не пишут в прессе, рекламы у анонимных алкоголиков нет. Российские алкоголики даже подсчитали, что если в штате Нью-Йорк с численностью населения в 19 миллионов человек на одну группу анонимных алкоголиков приходится 1 тысяча человек, то в Москве и области с численностью населения в 16 миллионов на группу приходится 400 тысяч человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
об алкоголизме говорили, рассуждали и волгоградцы, с которыми побеседовала наш корреспондент Оксана Загребнева.
Мне кажется, что вот в этом вопросе каждый человек должен решать сам, как ему бороться с этой бедой. Если человек к этому решению не пришел самостоятельно, вряд ли ему что-то поможет. В первую очередь он должен осознать, что ему эта беда мешает жить, что он должен бросить пить. И тогда уже могут помочь и близкие. Но если уж не помогли близкие люди, да, и там какое-то самовнушение, то тогда, я думаю, что стоит обратиться к специалистам, к профессионалам, то есть к медикам.
Надо изменить образ жизни всех людей. Предполагаю, такой образ жизни, когда люди все довольны. А когда хоть один недоволен, то недовольство порождает само, в принципе, алкоголизм, по сути. И при феодальном строе люди пили, и при коммунизме, и при капитализме пили, и сейчас пьют. То есть это борьба бессмысленна. Надо менять образ жизни, чтобы были все довольны. Все.
Ни один сам не справится, и кто-то его не заставит. Тут все должно быть. Обязательно и сам захотеть, и близкие помогать.
А какая-то медицинская помощь, помощь специалиста нужна?
Многие прибегают к этой помощи, к кодированию, например. Некоторые так бросают, потому что их доводят уже до определенной черты. И, видимо, там вот происходит какое-то такое вот. Но, по-моему, вот я как это считаю, что все-таки должен быть человек сам захотеть. Потому что иначе, вот, хоть и говорят, что это вот болезнь, да. Но вот я знаю по своему окружению, иногда человек без всякого лечения бросает, пусть какой-то непродолжительный срок, а может даже на длительный срок. Ведь он же может без этого. А больные люди попробуют без медикаментов. Они не могут. А эти ведь могут. Значит, я считаю, это не болезнь.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какие способы борьбы с алкоголизмом вы знаете. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжает утреннюю программу «Время свободы. Панорама высоких технологий». И вот некоторые ее заголовки. Эпидемии будут распознавать на ранних этапах онлайн. IBM установит на своих серверах операционную систему Solaris. Биологический тетрис помогает успокоиться.
Главная тема выпуска. Специалисты компании ABI Research, занимающиеся анализом хай-тек-индустрии, предсказывают быстрый рост популярности мобильного видео. Эксперты связывают это с тем, что в интернете появились новые типы информации, такие как видеоблоги или видеохостинги, и пользователи хотят получить к ним быстрый доступ. Об эволюции мобильного видео рассказывает Александр Костинский.
Исследование предсказывает, что к 2012 году объем рынка мобильного видео достигнет 12 миллиардов долларов. Но эволюция мобильных видеосервисов в разных странах идет по-своему. Поэтому прогнозируемые 12 миллиардов будут распределены на глобальном рынке неравномерно. В зависимости от того, готова ли страна обеспечить работу новых устройств, будет определяться ее доля. Смартфоны есть уже сейчас, но для того, чтобы они функционировали без сбоев и не перегружали серверы, нужны надежные сети нового поколения, которые сами по себе требуют серьезных вложений.
Новости коротко. Еврокомиссия запустила электронную систему MediSIS, которая будет на ранних этапах распознавать эпидемии, экологические катастрофы и теракты с применением биологического оружия. MediSIS собирает информацию на 32 языках с 1000 новостных сайтов и 120 открытых баз данных. Таким образом, как считают разработчики, система может вовремя обнаружить источник угрозы и оповестить об этом граждан и руководство страны. MediSIS ориентируется по ключевым словам и самостоятельно определяет уровень опасности. Если он достаточно высок, система рассылает уведомления по электронной почте или по СМС. IBM будет выпускать серверы с предустановленной операционной системой Solaris от корпорации Sun. Исполнительный директор Sun Джонатан Шварц сказал, что IBM стала первым прямым поставщиком операционной системы Solaris. IBM собирается установить Solaris также на суперкомпьютерах, использующихся для обработки корпоративных баз данных и финансовой статистики. Программисты из студии Frozen North Production создали новую версию игры Tetris под названием BioBlocks. В ней помимо клавиш курсора используется специальное устройство, которое считает пульс играющего. Если пульс учащается, блоки начинают падать быстрее и наоборот. Таким образом, чтобы набрать как можно больше очков, человеку нужно расслабиться и сконцентрировать внимание на игре.
С панорамой высоких технологий Ольга Орлова. А теперь перенесемся в Мексику. По побережью этой страны ударил ураган Дин, природный катаклизм высшей категории опасности. Эпицентр урагана движется в направлении города Читумаль. Учитывая силу урагана, власти Мексики готовятся к значительным материальным убыткам и разрушениям, которые затронут и историческое наследие страны. У микрофона мой коллега Андрей Шарый.
Это разрушительное природное явление. Скорость ветра, который сопровождает ураган, составляет более 250 км в час. Эпицентр урагана фактически приходится на традиционную зону проживания народа майя, наследников древней цивилизации. Рядом со мной в студии обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина. Ирина, вы недавно вернулись из Мексики, побывали как раз в этих районах. О каком же народе идет речь?
Речь идет действительно о том самом старинном народе майя. Как-то мы все считаем, что он был уничтожен в свое время. Нет, уничтожен. Была цивилизация, культура, астрономия, письменность, календарь этого народа. Но сам народ выжил, и сейчас майя на полуострове Юкатан насчитывает 550 тысяч человек, которые говорят на исконном языке майя. Вы сразу можете отличить майя от мексиканца даже внешне. Довольно мало кровосмешения происходит между двумя народами. И майя сохранили вот те облики, которые вы можете увидеть на самом деле на древних масках майя. Это очень широкие ноздри, такие немножко вывернутые, это круглые лица, и это низкий народ, очень маленький народ.
Коль серьезна угроза урагана, и что он может, собственно, уничтожить?
Майя выделяют наделы земли в аренду, как бы оставляют только в том случае, если майя производит урожай, и собирает что-то и каким-то образом обеспечивает свое существование. Из-за этого майя живут в своих собственных деревнях. Вот представьте себе этот чудовищный ураган проносится сквозь деревню майя. Это бревна, вбитые в землю, это земляной пол, соломенная крыша, на которой обычно стоит, правда, еще антенна, и протянут через эту одну комнату гамак. Это типичный дом майя. Конечно, все эти дома будут уничтожены от такой стихии.
Получается, что необходима эвакуация.
Да, и правительство Мексики проводило эвакуацию майя именно из тех районов, которые сейчас подвергаются урагану. Вторая проблема – это сохранение основных археологических ценностей культуры майя. Знаменитые пирамиды Чичен-Ица, которые, впрочем, находятся чуть выше, чуть севернее. На них попадает только край урагана. Но вот вторая замечательная крепость Тулум, который в переводе с языка майя означает «дамба» на самом деле. Тулум попадает как раз практически в эпицентр урагана. На пирамиды Чичен-Ица уже рекомендовано не взбираться, потому что не выдерживает камень, песчаник.
Это мягкий камень.
Это очень мягкий камень, и пирамиды начали рассыпаться.
И получается, Ирина, что фактически все представители этого племени живут традиционным образом в этих деревнях. Есть городские майя?
Да, есть городские майя, которые работают в основном, конечно, в сфере туризма. Так что здесь даже не о деревнях идет речь, а о всем населении этого полуострова.
Мои коллеги Андрей Шарый и Ирина Лагунина рассуждали о возможных последствиях урагана Дин. Это в Мексике дело происходит, напомню, и вполне возможны значительные материальные убытки и разрушения, которые затронут и историческое наследие страны. Московское время 7 часов 45 минут. В продолжении утреннего эфира краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу 4 сотрудников МВД. Их обвиняют в получении взятки и организации прослушивания телефонных переговоров в интересах бизнесмена Евгения Славинского. Подписанием совместного заявления завершились во вторник в Баку переговоры президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Махмуда Ахмадинежада. В секторе Газа в результате двух израильских ракетных ударов убиты 3 палестинских боевика и 2 подростка. В центральных районах Польши в результате сильной бури несколько человек погибли. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Воздушное пространство Грузии трижды нарушалось в начале августа военным самолетом, пересекшим границу со стороны России. Об этом говорится в заключении группы международных экспертов, обнародованном Министерством иностранных дел Грузии. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь к нам подключается Валерия Шабаева, которая сегодня просматривает свежие российские газеты. Итак, авиасалон. Макс, тот факт, что президент России Владимир Путин остался голодным, горящие торфяники, что еще заботит российских газетчиков?
Ну, то, что наступает социализм в таблетках, например. Процитировала я в данном случае заголовок центральной публикации на первой полосе
это
газеты
как?
«Время новостей». А вот в чем дело. В российских коридорах власти зреют новые проекты по созданию государственных холдингов и корпораций во все новых отраслях и секторах рынка. После нефтедобычи, самолета, вертолета, станка, суда, автомобиля и двигателей строения, а также ЖКХ и спецметаллургии, похоже, наступает очередь фармацевтического рынка. Причем в этой отрасли обсуждается сразу два проекта – госдистрибуция и госпроизводство. На днях стало известно о проекте нового документа, который предусматривает переход под госконтроль всего крупнооптового рынка медикаментов, предназначенных для льготников. Планируется, что единый фармацевтический логистический комплекс, так будет называться, возможно, будущая корпорация, оттеснит от государственных закупок всех нынешних лидеров фармдистрибуции, отправив их в лучшем случае во второй эшелон. Новый комплекс должен полностью обеспечить федеральную программу лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, по возможности сместив акцент с закупки дорогостоящих импортных лекарственных средств в сторону отечественных и произведенных иностранными компаниями в России. Создание нового производственного объединения на отечественном фармацевтическом рынке многие эксперты считают весьма реальным, хотя в целесообразности такого объединения сомневаются. Тема выборов грядущих также, в общем, практически всегда представлена на первых полосах изданий. Сегодня об этом пишет «Независимая газета». Предвыборная кампания по выборам в Госдуму официально не стартовала, а две ведущие прокремлевские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» выступили с яркими популистскими инициативами, реализация которых обойдется бюджету в сотни миллиардов рублей. Если хотя бы часть из этих предложений будет принята и внедрена, страну захлестнет новая волна инфляции. Правда, случится она уже после выборов Госдумы и президента. Также предстоящие выборы – это тема публикации на первой полосе газеты «Газета». Сегодня Центральная избирательная комиссия проведет совещание глав региональных избиркомов на тему борьбы с незаконными технологиями. В распоряжении газеты оказалась подготовленная к совещанию справка Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИКе, где перечислены известные на сегодня черные технологии. При этом издание отмечает, что, по мнению политологов, эпоха черных технологий, вообще-то говоря, уходит, поскольку реальный расклад голосов все равно определит административный ресурс. Доллар снова дорожает, пишет об этом газета «Ведомости». Еще недавно эксперты обсуждали, помогает ли укрепление рубля бороться с инфляцией, а вчера Центробанку впервые с 2002 года пришлось проводить валютные интервенции, чтобы удержать доллар в пределах 25 рублей 90 копеек. ЦБ потратил от 2 до 3 миллиардов долларов. Все изменил кризис ликвидности. Иностранные инвесторы продают российские активы и покупают гособлигации США. Между тем, вот в том, что касается доллара, есть публикация, интересная на первой полосе газеты «Версия», о том, как доверчивых граждан облапошивают в пунктах обмена валюты, газеты и телевидение рассказывают постоянно. Поэтому о прилипающих к лотку купюрах, махинациях с курсами, прочих фокусах сегодня знают, пожалуй, все. Так что число потенциальных лохов стремится к нулю. Но прогресс не стоит на месте, и валютные мошенники перебегают ко все более изощренным способам пополнения собственного кошелька за наш счет. Фишка сезона – так называемые подставные обменники, количество которых, по данным правоохранительных органов, в столице стремительно растет и уже перевалило за сотню. Вот на эту тему расследование газеты на 4-5 полосе издания. Еще есть такой новый вид мошенничества, об этом пишет газета «Известия». Представьте себе, сидите вы на работе дома или в других привычных для себя местах, вдруг вам звонят на мобильный и сообщают, что из добропорядочного гражданина вы превратились в обвиняемого по делу об отмывании денег. Или, к примеру, денег банку задолжали. Вы удивляетесь, пытаетесь доказать, что вы честный человек. Да и откуда деньги, чтобы их отмывать в промышленных масштабах? Не о постиранные же десятки в кармане. А не джинсов речь. Если вы попали в описанную ситуацию, предупреждает «Известия», вероятнее всего, вами заинтересовались мошенники, основная цель которых – выпытать у вас номер банковской карты. Причем сети они расставляют так умело, что попасться в них может даже не самый легковерный человек. Подробности на 8-й полосе издания. Ну и еще новые «Известия» пишут о том, как самый добропорядочный гражданин может вдруг попасть в черные списки компаний. Подавляющее большинство турфирм России высказались за создание таких черных списков неблагонадежных клиентов. И таким желанием горят не только турфирмы. Практически все российские компании, имеющие дело с физическими лицами, стали в последнее время заводить подобные реестры. Своя тайная база есть у банков, сотовых операторов, ночных клубов, казино, баров, модных бутиков. И каждый из нас может попасть в черный список за малейшую оплошность, а то и вовсе случайно. Как утверждают адвокаты и правозащитники, создание подобных перечней незаконно. Но обелить свое имя, между тем, после всего этого, бывает очень трудно.
В общем, все под контролем, одним словом. Да?
Абсолютно все.
Благодарю вас, коллега. Очередной обзор российской печати от Валерии Шабаевой уже в следующем часе. Ну а последующие 3 минуты нашего эфира займет экономическая панорама.
Государственная компания «Российские железные дороги» объявила о снижении с 1 сентября на 22% тарифов на проезд по территории России в поездах дальнего следования. Действующая система предусматривает разные базовые ставки тарифов для каждого из 18 неравномерных периодов времени в течение одного года. Следующий такой период начнется 1 октября. В правительстве России обсуждается идея создания единой государственной корпорации, которая будет иметь фактически монопольное право закупки у производителей лекарств льготникам для их последующей продажи в регионах через своих партнеров в рамках государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения. Общая численность населения России за первые 6 месяцев 2007 года сократилась на 190 тысяч человек и составила к 1 июля 142 миллиона. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Сокращение общей численности населения страны в первом полугодии оказалось почти вдвое меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. На фондовых рынках Азии и Европы котировки акций компаний во вторник вновь повысились. В Японии, Китае и Гонконге рост составил примерно 1%. В Европе главные фондовые индексы к концу дня во вторник повысились примерно на 0,2% после роста в понедельник на 1%. Главной причиной роста рынков эксперты по-прежнему называют объявленное в пятницу решение Центрального банка Соединенных Штатов о снижении одной из базовых процентных ставок в стране по собственным кредитам коммерческим банкам, чтобы не допустить сокращения объемов ликвидности на межбанковском рынке. Парламент Чехии одобрил проект налоговой реформы в стране. Он предусматривает, в частности, введение с 2008 года единой ставки подоходного налога для граждан на уровне 15% вместо нынешней прогрессивной его шкалы. В России действующая единая ставка подоходного налога – 13%. Среди стран региона самая низкая ставка подоходного налога в Грузии – 12%. Кроме того, в Чехии планируется в течение 3 лет снизить ставку налога на прибыль компаний-предприятий предприятий с нынешних 24 до 19%. В России действующая ставка этого налога 24%.
Дополню коллегу Сергея Синицкого. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 25 рублей 84 копейки. За евро дают 34 рубля 83 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 35 центов.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 августа 1976 года. Программа «О чем спорят, говорят». У микрофона гость передачи, переводчик, балетный критик Геннадий Шмаков, покинувший Советский Союз в 1975 году.
Положение переводчика в СССР своеобразно. С одной стороны, эта профессия весьма уважаемая в России. Переводчики – это такие тягачи культуры, почтовые лошади просвещения, переводчики-хранители русского языка, чьи традиции едва ощущаются у современных писателей, работающих в России. Но с другой стороны, они парии, они знают языки, их литературные мерки и критерии высоки, они элита. И поэтому советские писатели, в массе своей люди темные, испытывают к ним, так сказать, классовую неприязнь. К тому же они конкуренты большинству советских писателей. Ведь чем больше в России выходит хорошей западной литературы, тем уровень читательской взыскательности и вкуса поднимается. И писатели всячески тормозят проникновение хорошей западной литературы на книжный рынок. К тому же во главе издательств стоят, как правило, люди глубинно невежественные, думающие только о том, чтобы сидеть на месте, и ради этого они готовы проявлять любую ретивость идеологических церберов.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Поэтому писатели всячески поощряют издания региональных, писателей Латинской Америки, Кореи. Они, как правило, работают на идеологию, идеологически безопасны, и к тому же они безопасны как конкуренты. И преодолевать эту косность и плотины крайне трудно. Вот, скажем, до сих пор в России не существует полного Пруста. Неизвестны целые серии писателей. Допустим, вышел один сборник рассказов Генри Джеймса, романов нет ни одного. Неизвестны Монтерланг, Ладель, Латрамон, Мальапарте.
О причинах эмиграции.
Главная причина – это, конечно, такая невозможность себя реализовать по-настоящему там. Прежде всего, я критик, и я писал о балете, о кино, о театре. И я совершенно задыхался от культурного голода. Кино в России ужасное, театр очень плохой, балет практически сейчас не существует, то есть писать практически не о чем.
Оправдались ли надежды?
Вся культурная жизнь Америки, я все-таки живу здесь уже 3 месяца, я здесь бегаю по кино, я читаю книги, то есть я то, чего я не имел, я здесь имею, так сказать, в избытке. И должен сказать, что, конечно, Рим и Париж замечательные города, но ну, Нью-Йорк – это пульс такой цивилизации сегодняшнего мира, конечно, здесь.
У микрофона «Радио Свобода» выступал переводчик и критик Геннадий Шмаков. 22 августа 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Завершается очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без вот этого нажима гражданского общества людей,
мы оспорим итоги выборов в суде, хотя и сомневаемся, что суды нам помогут.
Военные товары, да, будут. МиГ представит МиГ-35, новый истребитель переходного поколения.
Александр Квасневский баллотироваться в парламент не будет, однако в избирательной кампании примет активное участие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
8 часов московское время. Здравствуйте.